знаете, не хотела бы выстраивать какие-то, ну, здесь рейтинги, да, больше-меньше, но, безусловно, это была очень серьезная, очень такая драматическое событие, и в значительной степени, конечно, оно повлияло и на дальнейшее развитие крымских татар, потому что, ну, по сути, в один день, 17 апреля 1938 года, значительная часть крымско-татарской интеллигенции, политической элиты, культурной элиты были расстреляны. Но когда мы говорим об этом дне, мы все-таки должны пару слов сказать о Крымской АССР. Это достаточно важный сюжет, потому что в свете, в том числе и современной дискуссии в Украине, ну, далеко не все знают вообще, что Крымская АССР существовала. Была она, по сути, национальной автономией крымских татар. Ну, например, она была образована в 1921 году, и уже буквально с первых же таких ключевых документов, ну, начиная с Конституции, говорилось о приоритетном развитии национальной группы полуострова, но прежде всего крымско-татарской, потому что крымские татары на тот момент и, в принципе, и сейчас тоже, но тогда это не вызывало никаких дискуссий, были коренным народом Крыма. И в этот же период началось активное изучение этнографии, истории, культуры крымских татар. Был открыт крымско-татарский театр, выходили газеты. Что очень важно, существовало постоянное представительство крымских татар в центре, и это всегда была крымско-татарская должность. Первыми лицами автономии тоже были крымские татары. Например, в 24-25-26 годах, вплоть до своего расстрела, главой Крымской АССР был Вели Ибраимов. Но, к сожалению, вот эти самые репрессии под пресловутым лозунгом борьбы с местным национализмом в значительной степени, конечно, дезавуируют достижения Крымской АССР. И вот после как раз 28-го года и в конце 28-го года, сразу после расстрела Вели Ибраимова в мае 28-го года, был открыт новый процесс против партии Мелеферка. Ну, по сути, уже партия это было назвать сложно. Это были, ну, такие, знаете, интеллигенты крымско-татарские, которые в начале 20-х годов состояли в этой самой партии. Ну, а потом кто-то эмигрировал, кто-то, скажем так, стал сотрудничать с советами. Но вот против них был открыт процесс. И тогда около 60 человек также были расстреляны. Затем, конечно, мы должны здесь вспомнить период коллективизации, когда около 30 тысяч крымских татар были высланы или уничтожены. И, конечно же, 30-е годы – это очень такой сложный, драматический период и в развитии СССР, и в развитии крымско-татарского народа в частности, потому что уже после убийства Кирова уже стало понятно, что репрессии будут набирать оборот и будут продолжаться. И, конечно, не была исключением и Крымская АССР. И вот, конечно, мы здесь должны вспомнить так называемый, ну, уже историографы говорят об этом достаточно часто, об этом периоде, называя его периодом Большого террора. Это 1937-38 года, когда репрессии приняли массовый характер. И вот когда мы, например, откроем сталинские списки, а это перечни людей, которые были осуждены по личной санкции Сталина к различным мерам наказания, но преимущественно к расстрелу. Так вот, в списке по Крымской АССР от 5 марта 1938 года мы обнаруживаем имена крупнейших, виднейших представителей и крымско-татарской интеллигенции, и крымско-татарской политической элиты. Ну, например, Асан Сабри Айвазов, Осман Акчо Краклы, Усейн Баданинский, Ягья Байрашевский. То есть перечислять можно долго, это несколько десятков имен. И, конечно же, вы, ну, спросите меня, ну, неужели это действительно были враги? В чем вообще заключалась их вина? Потому что это ключевой вопрос, в чем заключалась вина этих людей. Потому что их буквально там кого-то арестовали в 37-м году, кого-то арестовали в 38-м. Но расстреляли, и буквально эти суды продолжались там в течение 10-15 минут. И приговор всегда был вот такой трагический. отдельный, конечно, разговор, концептуально очень сложный, когда речь идет о политической элите, потому что, с одной стороны, ну вот в этом списке есть, например, несколько наркомов, там Февзи Мусаниф, например, нарком земледелия, Мамут Недим, Абдурахим Самединов, Илья Стархан, то есть это были люди, которые входили в правительство, то есть это, по сути, были люди, которые тоже делали большую политику. И сегодня в свете вот наших, например, процессов, да, там, декоммунизации и прочего-прочего, мы, конечно, оцениваем, достаточно, ну, сложно оценивать, давать им оценки, этим людям, которые, с одной стороны, в какой-то период времени строили вот эту систему тоталитарного государства, а на каком-то этапе стали в одночасье врагами, и система их уничтожила. И, конечно же, вот, например, вчера у меня была передача о Февзи Мусанифе, конечно, сложные фигуры, да, но мы здесь никак не можем вычеркнуть того момента, что он, да, он был уничтожен, но через буквально 2-3 месяца была арестована его жена, и она 7 лет провела в лагере, год в ссылке, а потом оказалась в депортации. Дочь, по сути, чтобы не попасть в детдом, она была удочерена тетей, но она поменяла отчество и фамилию. Понимаете, то есть настолько трагические судьбы семьи, что, конечно же, мы не можем, ну, вот так однозначно говорить о том, что да, вот эти люди были там соучастниками, и поэтому и хорошо, дескать, что они тоже пострадали. Конечно, нет. Но, конечно, безусловно, когда мы говорим о представителях интеллигенции, это, безусловно, преступление, которое преступление Сталина и его банды, можно сказать, клики сталинской. И здесь абсолютно не может быть никаких двух мнений. Ну, например, Осман Акчукраклы. Это ученый, энциклопедист, историк, знаток языка крымско-татарского, педагог, писатель, фольклорист, археолог. Единственная его вина вообще заключалась в том, что он хотел заниматься наукой. Ну, я говорю об этом, конечно, в ироническом смысле, потому что то есть, это ученый до мозга костей. Но, тем не менее, конечно, ему не дали заниматься изучением крымско-татарской истории, культуры, потому что он был обвинен в национализме, ну и, в общем, тоже 17 апреля 1938 года расстрелян. Конечно же, это крупнейшая личность, крупнейший крымско-татарский художник, искусствовед, историк, первый директор Бахчисарайского дворца-музея Усеїн Баданінський.
Ну от справді зрозуміло, що, мабуть, саме цими розстрілами радянська влада намагалася знищити в першу чергу прогресивну і думаючу частину кримсько-татарського народу, але очевидно, що під кожного був підібраний якийсь формальний привід, якесь формальне звинувачення. Чи, можливо, до цього також сприяв якийсь певний спротив кримсько-татарського народу колективізації?
Конечно, согласно да, известному принципу товарища Сталина, есть человек, статья найдется. Вот на тот период они, в общем, в основном были формально обвинялись в национализме. Ну, например, там Усеїн Баданінський, Осман Акчукраклы, там Абдулла Латиф Заде, то есть те представители крымско-татарской интеллигенции, которые, ну, например, занимались изучением крымско-татарской филологии. Вот. То есть всегда формальная причина находилась. Но, например, Асан Сабри Айвазов, это очень крупная была фигура, это человек, один из основателей первого курултая крымско-татарского народа 17-го года, и он дважды избирался председателем курултая, но он не эмигрировал, в отличие от Джафера Сидамета, который еще один лидер крымско-татарского национального движения того времени. Джафер Сидамет очень быстро понял, что, в общем, с большевиками абсолютно никакого сотрудничества быть не могут. Это был действительно очень умный человек. И он эмигрировал. И вот, в общем-то, это его спасло. Но у Айвазова так не вышло. Как-то так его все-таки удалось как-то, ну не знаю уж какими посулами, но он остался на родине, он сотрудничал там с различными изданиями, но все равно в 28-м году, когда открылся процесс по делу Вели Ибраимова, о котором я выше говорила, его, ну, очевидно, насколько мы уже можем говорить, после открытия документов его завербовали. И он стал секретным агентом НКВД. И с 30-го года примерно. И, к сожалению, вот, знаете, конечно, очень много всяких аллюзий, да, в том числе современного свойства. Но вот эта система, она его, в общем-то, и уничтожила. То есть никакого сотрудничества с этим режимом. Хотя он пытался выжить, но выжить все равно не удалось. Он, понятно, да, 8 лет вот этой самой такой двойной жизни, и все равно 17 апреля его тоже расстреляли, но уже там по другим статьям. Но обвинение было примерно так сформулировано, что он является руководителем антисоветской пантюркистской шпионской диверсионной террористической организации. Вот так. То есть, понимаете, здесь совершенно не важно было, как сформулирован приговор. Очень важно было, что, по сути, все эти люди уже после смерти Сталина, с началом процесса реабилитации, 56-57 год, они все были реабилитированы, только это случилось посмертно. Вот, понимаете, и здесь, конечно же, система здесь особая, в общем-то, не просматривается. То есть здесь видно, что направленность, конечно, интеллигенция, видно, что активные личности. И, конечно, когда мы вспоминаем этот период, мы говорим, что, по сути, крымско-татарский народ был обезглавлен, ну, интеллектуально, да, вот на тот момент. И это была очень серьезная потеря. Конечно, я не скажу, что это, ну, как бы какой-то такой случай уникальный, потому что репрессии, конечно, были по всей стране. Но для небольшого народа это, ну, страшные потери. То есть это, по сути, был расстрелян цвет целого народа. И этот день мы, конечно, не можем забыть сегодня, и вспоминаем и отдельных личностей, и пытаемся там восстановить биографии. Но, к сожалению, я вам скажу, сегодня это достаточно проблематично, потому что буквально по крупицам приходится восстанавливать биографии. Очень здесь помогают родственники, конечно. Например, вот опять-таки вспоминаю там вчерашнюю свою программу о Федзиме Мусанифе. Очень помогла правнучка. Она, ну, буквально прислала мне какие-то важные документы, в том числе справки. И это тоже, кстати, связано со спецификой, потому что документы, связанные с историей этих людей, недоступны исследователям. Они доступны только родственникам. И здесь опять мы говорим о процессе рассекречивания документов той эпохи, о том, насколько это важно. И я скажу, что очень позитивный сейчас процесс в Украине происходит, что эти документы становятся доступны в том числе и историкам, и исследователям. Это чрезвычайно позитивный процесс. И я просто знаю, что российские историки, ну, белой завистью не скажу, но, естественно, в общем, немножко нам завидуют, потому что мы находимся в лучшей ситуации, потому как у них очень многие документы там органов, в том числе и НКВД, до сих пор закрыты.
А от чи багато збереглося, можливо, якихось вже створених після цієї трагедії, після розстрілу 1938 року, можливо, мемуарів, спогадів людей, які пережили депортацію, які емігрували? От чи сьогодні сучасні історики володіють такими документами?
Знаете, есть действительно, ну, например, воспоминания там того же Джафера Сейдамета, есть воспоминания, ну, скажем так, малодоступные нам в виде рукописи, там, например, Шифики Гаспринская, это дочь знаменитого крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Это, например, воспоминания, книга воспоминаний Шифки Виктории, он тоже попал вот в эту страшную репрессивную машину, но сумел эмигрировать. К сожалению, я действительно очень искренне надеюсь, что нас сейчас услышат кто-нибудь, может быть, из переводчиков, из литературоведов, из людей, которые там, из издателей, то есть из людей, которые могут как-то изменить ситуацию в лучшую сторону. Нужно переводить труды, которые вышли, например, там, в Турции. Да? То есть это, ну, это, конечно, можно сделать только при условии, что есть, ну, какой-то интерес там издателей, какой-то интерес. Ну, я понимаю, что какой-то такой общественный, может быть, общественная потребность, какой-то спрос. Но сегодня это все есть. Поэтому я думаю, что вот даже то обстоятельство, что день 17 апреля сегодня мы вспоминаем, уже очень важно, потому что еще несколько лет назад не было такой общественной потребности узнать историю крымско-татарского народа. А вот сегодня, например, в школьных учебниках уже и в школьных программах уже появляются какие-то очень такие важные страницы, связанные с историей, например, Крымской АССР, с депортацией, с периодом национального возрождения и национально-освободительной борьбы крымско-татарского народа, ну вот вплоть до последних дней. Это очень тоже важный такой позитивный процесс, но, к сожалению, да, тем не менее, он связан, этот интерес в значительной степени и ну, с такой некоторой, как мне кажется, такой ностальгией по тому, что не сделано было. И ну, я думаю, что процесс, по крайней мере, осознания, что Крым все-таки нуждается вот, в Украине, и что в том числе моральные какие-то такие аспекты и понимание того, что Крым, Украина – это связанные какие-то такие части. И, в общем, я думаю, что, по крайней мере, вот изучение истории, страниц истории, культуры, вот таких, в том числе, трагических страниц, это очень важно и для Крыма, и для крымско-татарского народа, и, конечно, для всей Украины. И тогда, если будет это понимание, тогда, может быть, я очень на это надеюсь, Крым все-таки вернется ну, туда, где он был. И, в общем, если бы не эта трагедия 2014 года, может быть, и сегодня бы не было бы того понимания в Украине, ну, по крайней мере, вот какое-то сегментарное, такое фрагментарное, да.